Добрый день. Итак, сегодня мы продолжаем изучать поучение отцов. Перкей Авот. И сегодня мы будем изучать 10 главу. Как обычно у нас принято, мы вначале прочитаем ее на иврите, а потом переведем на русский. Итак, Шмая и Автолион киблумием. Шмая и Автолион приняли от них. От кого? От мудрецов предыдущего поколения. От Шимона бен Шетаха и Иуда бен Табая. И они были четвертой парой. Как вы помните, первый из упоминаемых мудрецов, он был Наси, а второй Авбейдин. И вот, что говорит Наси, Шмая. Шмая омер. Огевета малаха, усна эт арабанут, ва альтит вада лерашут. Итак, Шмая говорил, люби труд и ненавидь высокое положение, и не стремись приблизиться к властям. Итак, мы должны немножко объяснить, о каком времени идет речь, когда Шмая и Автолион были главами еврейского народа. Это было в конце периода Хашмонаим. То есть известно, что где-то за 200 лет до разрушения второго храма Хашмонаим победили греков и установили власть. Еврейская власть была, но они совершили одну ошибку. Они не вернули царскую власть потомкам Иуды. А как вы знаете, они были коины, они были священники. И священники происходят из колена Леви. Так как в их поколении не было достойного представителя колена Иуды, они посчитали, что они имеют право удержать сами царскую власть. И в конце концов известно, написано так в Талмуде, что никого из их потомков не осталось, и власть захватил не еврей, то есть тот, кто насильно был обращен в еврейство, и это был раб. Ну, в общем, они совершили ошибку. Так вот, самыми главными мудрецами в конце периода Хашмонаим это были Шмая и Автолион. И для начала процитируем Гемору из трактата Йома, что, вы знаете, после самого священного дня в году, Йом-Кипура, когда первосвященник кончал свою службу в храме, когда ему удавалось выйти из святое святых, из Кодеша Кодашим, и не остаться там навсегда, потому что во время второго храма очень многие первосвященники обязаны были войти в святое святых с веревкой на ноге. Потому что если они там погибали, их вытаскивали за веревку. Так вот, этому первосвященнику, так написано в трактате Йома Вавилонского Талмуда, 71 лист, после завершения службы Йом-Кипура он вышел, и сказано, что народ с ликованием провожал первосвященника до его дома. И вот народ идет с первосвященником, и вдруг они увидели двух великих еврейских мудрецов, Шмаю и Автолиона. И они оставили первосвященника и пошли, чтобы сопровождать этих двух больших еврейских мудрецов. И вот, когда они уже проводили их до их дома, и Шмая и Автолион хотели попрощаться с первосвященником, оскорбленный первосвященник сказал им, пусть идут иноплеменники с миром. Этим он хотел намекнуть, что они потомки неевреев. И действительно, Талмуд открывает, что они были потомками Санхерива. А вы знаете, что Санхерив – это тот великий властитель, который окружил Иерусалим, и это была пасхальная ночь, и царь Хизкияу, потомок царя Давида, он сказал: «Я не достоин, чтобы стоять на таком уровне упования и полагания на Творца, как мой предок великий, царь Давид, который сказал: „Я буду гнаться за врагом, удостоюсь победы, положу ногу на его горло и буду знать, что все это сделал Творец“. Следующие потомки, они уже были не на таком уровне полагания на Творца. Они сказали, что мы боимся воевать, чтобы не подумать, что мы победили. Поэтому мы можем только молиться. А царь Хизкияу, который был великий праведник и который обязал всех евреев учить Тору, и сказано, что при входе в Бейт-Мидраш он поставил воина с обнаженным мечом и сказал: каждый, который не будет заниматься этим, будет проткнут его этим. И сказано, что от Дана до Бейершевы не нашли ни одного мальчика и девочку, которые бы не знали самых трудных законов о чистоте и нечистоте, о ритуальной чистоте в храме. Так вот, он сказал: я не могу так полагаться на Творца. Если я даже буду молиться, я буду думать, что это я сделал. Поэтому что я могу сделать? Я могу идти спать. И в эту ночь огромная армия Санхерива чудесным образом была побеждена. Санхерив бежал назад, и там же он был убит. Так вот, из потомков Санхерива были эти два великих еврейских мудреца – Шмаи и Автельон. Но чем заслужил этот злодей, что от него произошли такие великие еврейские мудрецы? То есть те, кто в будущем приняли еврейство, это какие-то их далекие предки, а потом они достигли такого положения по своей праведности и знанию Торы. И объясняют это наши книги, что это впрямую написано в Торе. «Вепаро и крив». А Паро, который гонится за еврейским народом, приблизил, не приблизился, а и крив, приблизил еврейский народ к Творцу. Через то, что еврейский народ, видя, как он гонится за ними, обратились свои сердца к Творцу, раскаялись. Так вот, тот злодей, который является причиной освящения имени Творца, он получает за свое злодейство полностью. Но с другой стороны, ему полагается плата за это освящение имени Творца. Так вот, этот Санхерив, этот злодей получил, что какие-то его потомки приняли еврейство, и из его потомка происходят эти великие еврейские мудрецы Шмая и Автельон. Так вот, первосвященник обиделся, что народ оставил его и пошел за ними, и он сказал: пусть идут иноплеменники с миром. То есть оскорбил их, да. И они ему ответили: пойдут иноплеменники, поступающие подобно Аарону. Дальше мы будем учить Мишну, который сказал Елель, что будь из потомков Аарона, стремись к миру и приближай евреев к Торе. То есть эти иноплеменники, поступающие подобно Аарону, которые стремятся к миру, они пойдут с миром. Но не пойдет с миром сын Аарона, который не поступает подобно Аарону. Так это одно место, которое выражает о том, как еврейский народ почитал этих великих праведников и мудрецов. И вот Шмая говорит так. Что значит «Огев это малаха»? «Люби труд». Что это труд? О чем идет речь? Даже если у человека нет необходимости в заработке, лучше ему трудиться, чем бездельничать. И об этом говорят наши мудрецы в книге, которая называется «Авод да Раби Натан». Один из мудрецов Талмуда, Раби Натан, может даже Тана, он говорит, что безделье – это самое большое источник всех грехов. От скуки человек может совершить самое страшное. И даже если человек, у которого есть достаток, чтобы он все-таки прикладывал какие-то усилия, чтобы заниматься физической работой. как сказано, 6 дней делай любую работу, всякую работу, а день седьмой – суббота для твоего Творца. Сказано про Адама, первый человек. Он же был помещен в Ган-Эден. И при всем при том сказал ему Творец, чтобы он трудился и охранял. А только после этого он сказал ему, от любого дерева в этом саду можешь есть. Так что он говорит? Люби труд. И возненавидь, сказано в прямом, рабанут. Усне – это рабанут. Что это значит? Высокое положение. Рав – это, мы знаем, это раввин. И сказано так. И так говорится в трактате Брахот. 55-й лист, что почему один из братьев, Йосеф, он умер раньше всех своих братьев. Ему было только 110 лет, и он умер раньше других. Почему? И Талмуд говорит, из-за его высокого положения. И объясняется, когда братья стоят перед этим верховным правителем Египта и говорят, «Твой раб наш отец». Он ничего им не ответил. Он должен был изображать этого великого правителя Египта. И поэтому он 5 раз слышал, как они сказали «Твой раб наш отец». А потом еще раз 5 раз он слышал это через переводчика, который как будто переводил ему на египетский язык. Итак, за каждый раз, когда имя Творца перед ним упоминалось в позоре, за это он получил сокращение на 10 лет. Сказано так, 3 вещи сокращают жизнь человека. И одна из них как бы высокомерное поведение. И из-за этого умер Йосеф раньше братьев. Из-за того, что он вел себя, показывал свою власть. И дальше не стремись приблизиться к властям. Не стремись к тому, чтобы власти тебя хорошо знали. Ведь на самом деле человек должен знать, если приближают его власть имущие только для своей выгоды. А если он окажется в беде, они совершенно не помогут ему. И больше того, даже если вначале они открывают ему путь, то впоследствии, когда он окажется в трудном положении, они не обратят на него никакого внимания. То есть они приближают человека только для своей нужды. Так объясняет Раши. Итак, казалось бы, мы могли бы понять. Давайте посмотрим еще. Люби труд и возненавидь рабанут. То есть, не стремись быть раввином. И написано в Талмуде, что когда Раби Иуда своих 2 учеников назначил раввинами, они сказали, зачем это нам? Он сказал, вы что думаете? Я вам даю высокое положение? Я вам даю рабство, потому что на самом деле, чтобы правильно служить еврейскому народу, ты должен быть рабом еврейского народа. Ты должен выносить их насмешки, их всяческие проблемы. Я вам приведу один пример. Мой учитель, раввин Рав Ицхак Зильбер, что память о праведнике была благословенна, один человек рассказывал. Он позвонил ему в 2 часа ночи. У него был неотложный вопрос. И подняла трубку жена. Раввина. И она спросила, скажите, вы знаете, сколько времени? Он сказал, да, 2 часа. А скажите, раввин, он не человек? Да, человек. Так вы понимаете, что невозможно в это время звонить? Да, понимаю, извините. На следующий день в 8 утра Рав Ицхак уже ему звонил. Извини, пожалуйста, ты можешь звонить, когда хочешь. Это она погорячилась, это... Вы понимаете? То есть, на самом деле, раввин – это тот, кто служит еврейскому народу. И даже когда он получает это положение, быть судьей еврейского народа, быть тем, кто управляет еврейским народом, отодвинься от власти. Что это значит? Ты должен действительно быть рабом и слугой, а не господином. Даже когда ты получаешь это положение, пойми, что ты слуга, ты представитель Творца перед этим народом. И пример мы видим, то, как служил еврейскому народу Моше. Он, обращаясь к Творцу, и говорит: «Разве я выносил в своем животе этот народ? Я его кормил из своей груди, что я его ношу, и вот сейчас они требуют мяса. Если убьют всех животных, разве можно кормить 600 тысяч человек?» То есть это была работа Моше. И в той же главе сказано, что не было более скромного человека на земле, чем Моше. Раши объясняет. Савлан вешафаль рух. Долготерпеливый и ставящий себя низко. То есть для меня это было большое открытие. Когда написано про то, что построен был переносный храм, Моше стоит среди всех. Он думает, кончилась его работа. Все. Уже он как все. И когда голос обращается к нему из двух, голос, который выходил из крышки ковчега между двух крувим, и обращается к нему: «Моше, Моше», он только слышит, никто не слышит. Но для него это неожиданность. Как? Я же уже как все. Ну, представьте себе, какой-нибудь министр, или премьер-министр, или президент. Прошло какое-то заседание, и он садится среди всех. И вдруг его вызывают. Ой, меня? Ну, сыграть он может. Знаете, это известная история. Один ученик пришел к раввину и сказал, что, вы знаете, я такой выдающийся ученый и так далее. Как я могу найти себе какую-то подходящую пару? Ты понимаешь, ты должен поработать над собой, чтобы ты был скромным. Прошло там несколько месяцев. Ну что, нашел ты себе жену или нет? Раввин, я не понимаю, о чем вы говорите. До этого я был выдающийся знаток Торы. А сейчас я еще и скромный. Где же я могу найти себе такую пару? Вы понимаете? То есть обычно это люди, которые пользуются своим положением, даже это несколько сантиметров, чтобы возвыситься над другим. И нет такого человека, который бы не гордился хоть в чем-то собою. Известная история про Рав Хаима из Воложина. Он приехал в какой-то город и пришел в микву. Перед субботой окунуться в микву. И там был специальный человек, у которого была работа снимать, помогать людям. Тогда в сапогах ходили. Помогать людям снимать сапоги. И вот он пытается, видно, Рав Хаим уже был пожилой человек, пытается стянуть с него сапог, и у него не получается. И Рав Хаим ему говорит: может быть, так вы потянете или так. И вдруг этот человек встал в полный рост и сказал: кто ты такой, чтобы давать мне советы, как стягивать сапоги? Вы понимаете? То есть каждый человек, а если это где-то какой-то сторож стоит или какой-то полицейский, он хозяин всего земного шара. Так вот это принципиальное отличие того, кто управляет еврейским народом. Это народ Творца. И я здесь только представитель Творца. И поэтому, если я поднимаюсь, возвышаюсь над этим народом, то я не выполняю свое назначение. И поэтому то, что мы учили раньше, сделай себе рав. Что значит «сделай себе рав»? То есть найди такого человека, с которым ты будешь советоваться, и то, что он тебе скажет, для тебя это будет абсолютной истиной. Не потому, что я отменяю свое понимание, потому что я понимаю, что тот, кто принимает на себя это по праву, он является действительно представителем Творца в этом мире. А теперь многие неправильно из этой Мишны приводит доказательство, что человек должен заниматься физическим трудом, он должен пахать, сеять, бить по наковальне, а не заниматься чем? Изучением Торы. Раввин, да? Что это такое? И мы должны с вами сначала ответить на вопрос. Кто может дать определение, кто такой еврей? Что это такое быть евреем? Ну как, один бизнесмен еврей, другой главный специалист по операциям на сердце еврей, как один лауреат Нобелевской премии, ученый еврей. Так это все евреи, выдающиеся ученые, врачи, скрипачи. И вдруг мы понимаем, что определение еврея, еврейского народа, как тот, кто получил Тору с горы Синай 3320 лет тому назад. Еврей который вступил в свои права, то есть получил Тору. Тора должна стать главным делом его жизни. Он может быть самым выдающимся профессором, я знаю, в Торонто. Международный, то есть светило, к которому прилетают со всего мира. Маленький городок Миссури, Сент-Луис. Там есть профессор Вайс. Когда у Равшаха Зацаль были какие-то проблемы с сердцем, его попросили его вести. Он сейчас помогает и лечит Рав Ильяшева. Почему? Выдающийся ученый. Ну что? Когда я прихожу на молитву в 7 утра в синагогу, уже где-то полтора часа у него учеба с кем-то до молитвы. Потом он идет, он профессор, он выдающийся ученый. Но в 5-6 вечера, после работы, где он? Опять в синагоге. У него опять хеврута. Он учит, изучает Тору. Так вы понимаете, что это такое? Или возьмем кого-то другого. Ну, большое уважение пользуются богатые люди. Так я знаю такого человека, который уже родился богатым. Родился в Англии, в известной семье. В Израиле многие дома носят фамилию этой семьи. Многие больницы. Даже главная синагога в Иерусалиме. Квартал. Это человек. Уже 60-х годов начал ездить в Россию, чтобы давать уроки по Торе. И известная история, это вам будет, может, интересно услышать. То, что когда на таможне у него проверяли, что это такое? Он говорит, это тфилин. А зачем так много? Как? Это мои тфилин на будни, это мои тфилин на субботу, а это тфилин для моей жены, для будни, а это для субботы. Вы понимаете, во-первых, женщины не надевают тфилин, а во-вторых, так как суббота сама является знаком, то знак, то, что называется тфилин, мы не надеваем. Это человек, который во всем мире аллель поется, праздничная молитва аллель поется на ту мелодию, которую он сочинил. Но главное, чем он живет, это изучением Торы и передачей Торы. Я вам расскажу еще одного уже еврея сейчас из Москвы. Очень крупный бизнесмен, человек, который рассказывал, что в прошлой жизни, ну, то есть это было всего лет 7 тому назад, он говорил, я был вместо Бога. Я говорил человеку, пожалуйста, сократите ваши слова. Моя минута стоит 1000 долларов. Он говорит, я был уже все, рогатый. Вместо... И какой-то у него был урок хороший, и он оказался в колеле и начал учить Тору. Я не иногда стесняюсь перед ним. То есть его желание учить Тору такое, у него есть несколько хеврут в день, там в Москве, но я, например, находился в Торонто или в Америке. Мы по телефону, он говорит, ну сейчас можно поучиться, ну хотя бы давайте хоть 15 минут. Вы понимаете, что это такое? Какая любовь к Торе? Определение еврея – это тот, у которого центром его жизни является Тора. Несомненно, человек должен заботиться о пропитании, и о том, чтобы принести в свой дом хлеб своим детям. Несомненно. Но вы понимаете, если кто-то, кто говорит, главное – это труд. Я не буду вам приводить примеров, но была одна страна на Ближнем Востоке, которую поставили целью произвести нового еврея, который будет как колючки снаружи, а внутри будет сладенький-сладенький, который своим физическим трудом будет обрабатывать эту землю. И что сделали? Достигли успеха. Одна из руководительниц этого государство, которое строилось, говорило, что когда мы будем нормальным народом, когда у нас будут свои воры и свои женщины легкого поведения. Мечты этих основателей государства сбылись. Но это тот еврей, который получил Тору с горы Синай. И поэтому тот, кто приводит эту Мишну, чтобы привести как доказательство, вот, занимается физическим трудом, не будет раввином. Как еврейский народ может жить без знатоков Торы? А если бы не было знатоков Торы, как бы мы могли жить? Несомненно, Рамбам пишет, что человек должен заниматься трудом. 3 часа в день он должен работать, а 9 часов он должен изучать Тору. Так вы понимаете, что такое по определению Рамбама, что такое работа и что такое Тора? А после войны, когда треть еврейского народа была уничтожена, это особенное положение, когда все силы должны быть отданы тому, чтобы продолжалось изучение Торы в еврейском народе. А мы, потерянные поколения, мы, евреи, выросшие в советском плену, в плену у Амалека. Нас бы ведь учили о том, что религия – опиум для народа. Помните? Помню. И как каждый из нас может вернуться в свой родной дом? Можно, конечно, петь субботние песни, можно любить землю Израиля, но без глубокого изучения Торы мы не можем вернуться к тому сокровищу, которое лежит в каждом из нас. И мы не сможем найти свою личную, персональную тропинку, которая ведет к Творцу, который нас послал в этот мир. Это главный намек этой мишны. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.